Спасибо большое, Мирьям, за представление. Вообще спасибо за эту великолепную, гениальную платформу. Обычно я наблюдаю, слушаю лекции с другой стороны. И вот сегодня в первый раз, слава богу, я удостоилась быть со стороны лектора. Это, конечно, очень волнительно, поэтому, девчонки, держитесь, я буду волноваться. Вот, очень-очень попрошу вас всех, дорогие слушательницы, чтобы наш чат был живой, да, чтобы я видела, что там кто-то есть на той стороне экрана, кроме Мирьям, конечно. Если можно, какие-то там мне, не знаю, там ручки, там плюсики, слышно ли меня, видно меня, все ли нормально, как бы все, готовы ли вы сейчас углубиться. У нас осталось уже 56 минут, за целых 56 минут мы успеем действительно многое. Буду очень рада, если вы будете как-то реагировать, задавать вопросы. Если это будет уместно, я буду отвечать в процессе. Если чуть-чуть другая тема, то мы оставим 5 минут в конце. Потому что тема, конечно же, которую мы выбрали с Мирьям на наш первый урок, она совсем непростая. Да? 13 качеств милосердия – это тема глубочайшая. Но, с другой стороны, она абсолютно базисная, и очень важно вообще понимать, что это за качества, почему их 13 и так далее. И, конечно, сейчас я представлюсь. Меня зовут Лея Молодой. Совсем недавно мы вернулись из Шлихута в Москве. Оставили там огромное количество друзей, коллег. Очень по всем скучаем. И сейчас мы в городе Хариша. Сейчас мы продолжаем свою жизнь здесь, в Израиле, с большой радостью, и будем общаться с вами или через эти платформы, или вживую, конечно же, лучше всего. Итак, девушки, кто-то здесь находится? Помашите мне ручкой, буду очень рада. И мы сейчас с вами начинаем. Я подключу, сделаю демонстрацию экрана. Приготовлю для вас небольшую презентацию, которая сможет более-менее, так сказать, помочь вам охватить этот большой-большой материал. И, пожалуйста, не обессудьте, если мы не сможем пройтись по всем 13 качествам милосердия, потому что, конечно же, как я уже сказала, это курс как минимум 13 встреч. Да? А сегодня мы сделаем так. Первую половину нашей встречи мы поговорим о том, что такое качество милосердия Творца, вообще как это может быть, что у него есть какие-то качества у нашего Творца. Да? И потом начнем идти по каждому из них. Конечно же, поговорим, как это относится лично ко мне сейчас, в этот месяц Элюль. Да? Вот это вот, можно сказать, знаете, самая крепкая заварка, которая осталась перед месяцем Тишрей, перед Рош ха-Шана, да, осталась уже 14 дней. Это вообще, это очень-очень быстро пройдет. Поэтому действительно вот за эти денечки, которые остались, нам нужно как можно больше стараться подсоединяться, подключаться к Творцу, да, находить самые лучшие каналы связи с ним. И этот урок – это один из возможностей, да, понять, как к нему можно подключиться, как найти с ним связь, да, как уподобиться Творцу. А это мы сможем узнать, только зная, какие качества есть у Творца. Для этого у нас есть наши святые книги, конечно же, Тора и другие книги, Томер Двора, конечно же, Рава Кардаверу, который тоже говорит на эту тему. Итак, если вы готовы, то мы поехали. Я сейчас сделаю демонстрацию экрана, и мы начнем. Да, если что-то будет не видно, не слышно, пожалуйста, говорите или через Мирьям, или как-то еще. Сейчас я посмотрю. Так, спасибо. Мне девушки пишут. Привет. Отлично. Спасибо. Значит, вы здесь, и значит, вы меня слышите. Так. Так, секундочку. Сейчас. Вернемся к демонстрации экрана. Окей. Вам видно мою презентацию? Мириам, мою презентацию видно?
Да, все видно, прекрасно видно. Если можно full screen, будет еще лучше.
Так, сейчас я попробую. Full screen. Окей. Так, отлично? Так, хорошо?
Превосходно, отлично. Спасибо так. Большое.
Сейчас я уберу здесь эту панельку. Отлично. Окей, тогда начнем с самого начала. 13 качеств милосердия. С самого начала, что такое 13? Почему 13? Да, вы знаете, что у нас, у евреев, ничего не бывает просто так, абсолютно. Даже число, казалось бы, да, ну, 13, а могло быть и 12 или 14. Так вот, нет, дорогие мои, 13 – это одна из самых важных цифр, числовых значений в иудаизме, которая действительно покрыта глубокой тайной, которую мы потихонечку с вами сейчас будем расшифровывать. Да? И прежде всего, слово «эхад» имеет гематрию 13. Что такое «эхад»? Это один. Да? Каждый день мы говорим два раза, как минимум в день, слово, фразу, нашу молитву «Шма Исраэль». Да? «Ашем эхад» – он один. Что это значит? Что все, что есть вокруг меня, и я сама, и весь этот мир, все, что окружает меня, это все эхад. Это он и есть эхад. Один, единственный он, который включает в себя все другие аспекты. И вот это единство, да, это один из самых важных моментов иудаизма, да, монотеизм. Не только потому, что у нас один Бог, один Всевышний, а потому что подразумевается именно то, что это все одно. И мы с вами, да, и этот урок, все, что вас окружает, это все одно. И в этом единстве, да, есть много качеств. Также могу привести, вот просто для того, чтобы немножко, как говорится на иврите, «савера та озен», чтобы подразнить вас этим числом 13, есть много еще вещей, которые 13 в иудаизме. Например, 13 принципов веры, да, Рамбама. 13 раз заповедано в Торе «любить Творца». В храме вообще практически все было, состояло из числа 13. 13 шафаров, 13 пароход, да, занавесок, которые заслоняли некоторые места в храме. 13 жертвенных столов было в храме. 13 ворот у стены, которая окружала храм. Опять 13, и все ведет это к числу Эхад, один, да, он один и единство в нем. Также, конечно, у нас есть, например, 13 лет бар-мицва, да, конечно же, или 13 месяц, 13 месяц Шанамеуберет, високосный год. Что еще 13, что мы еще не сказали? 13 колен Израиля, считая колено Леви, тоже 13, да, Леви или Дина, по разным мнениям. 13 особых звучаний при чтении Торы кантором, теамим, 13, их тоже 13, да, и все они идут к слову эхад, один, единственный, который включает в себя все. Кто же этот один, единственный, да, это Творец. Как мы можем знать о нем хотя бы что-то, да, Творец, мы говорим Творец, Бог, наш Отец Небесный. И мы знаем, что иудаизм никак не позволяет его как-то определять, да, какими-то определениями описывать, да, или хас вишалом изображать. Как же мы можем понять, простые смертные люди, у которых достаточно ограниченные возможности, не то что мышление, но вообще представление о этой реальности, как мы можем это понять? Так вот, это мы можем понять через его качество. А какой он, да? Если ты не можешь сказать, кто ты конкретно, расскажи мне, какой он, это как детская игра. Да? Ты будешь мне говорить, какой ты, а я смогу понять, кто ты, да, или там, какая профессия, или еще что-то такое. И здесь Всевышний раскрывает перед нами 13 своих качеств. Не просто качеств, а качеств именно милосердия. Да? У Творца есть много качеств. Но основных 13 качеств именно милосердия – это, можно сказать, самые важные вещи, которые его характеризуют. Зачем нам это знать? Да? Зачем? Ну окей, ну есть у него качество. Ну окей, мы знаем, что он милосердный. Иногда не очень нам кажется, да, может быть, не совсем милосердный, да, и так далее. Но давайте разбираться. Теперь, когда я стала говорить про милосердие, я вспомнила очень важную вещь. С вашего позволения я посвящу этот урок выздоровлению и удачной операции мальчика, маленького младенца, которого зовут Малахи бен Михаль. Прямо сейчас, в это время, он проходит операцию в Америке, и дай Бог, чтобы благодаря вашим молитвам, вашим намерениям приблизиться к Творцу, чтобы все прошло самым лучшим образом, и чтобы наш малыш вернулся к нам, живой, здоровый, конечно же, и родители его, чтобы у них было много сил. Аминь. Так вот, мы сказали, зачем нам это знать, да? Зачем? Для того, чтобы понимать, какой Творец, какой тот Отец, тот Царь, тот Бог, который есть над нами. И для того, чтобы мы могли быть ближе к Нему, найти с Ним связь, как я уже сказала. А связь мы можем найти только в том случае, если мы сможем быть более похожим на Него. Да? Потому что есть духовный закон, который называется Ашват Ацурот. Когда сближаются качества человека и Всевышнего. Для чего? Для того, чтобы они действительно смогли стать этим эхад, этим одним целым. Да? И для этого нам, которые, в принципе, как Мидраш рассказывает, являемся отколовшимся камешком от огромной бесконечной скалы. То есть мы, собственно говоря, и являемся частью этой скалы. Да? Просто маленькая часть. Но, к сожалению, на протяжении нашей жизни и все, что было с первым грехом человека, да, мы меняем свои качества. Они становятся отличными от качества Творца. И теперь наша задача понять, какие его качества, и изменить себя для того, чтобы стать более близким с ними, для того, чтобы быть подобным ему. Да? А быть подобным ему значит наладить прямой контакт, значит постоянно быть с ним на связи, что очень-очень важно именно в эти дни, да, перед тем, как будут записаны в книгу жизни каждое живое существо, и время наше, девочки, тикает очень, так сказать, очень серьезно, быстрым темпом. Как мы можем это сделать, да, кроме того, чтобы изучать и осознавать? Конечно же, мы должны также, после того, как мы понимаем, что это за качество милосердия Творца, мы должны намереваться исправлять себя. Да? И в молитве также, когда мы будем говорить с вами слихот, и сейчас мы поговорим об этом, что же это за такие таинственные слова, да, которые могут изменить весь мир. Да, когда мы говорим эти качества слихот, чтобы мы намеревались уподобиться Творцу, изменить свое злое начало таким образом, чтобы быть более близким Творцу. Да, и, конечно же, действие. Элюль – это прежде всего место для действия. Да, что-то одно хотя бы взять для себя, для того, чтобы уподобиться Творцу. Итак, что же такое эти строки, откуда эти 13 слов? Так, сейчас я переключу слайд почему-то. О, секундочку. Так. Итак, эти строки мы знаем, что мы произносим их в нашей молитве, они называются слихот. Да? Есть определенный пасук из Торы, который мы постоянно повторяем в месяц Элюль. Также мы говорим, включаем эту часть в наши молитвы в Таханун, в те дни, когда у нас есть пост, да, в Рош ха-Шана, в Йом-Кипур. Мы включаем вот этот пасук из Торы, который звучит таким образом. У меня здесь закрыто. Да, мы читаем, собственно говоря, Шмот, Парашат Китиса, Да? И там написаны вот эти слова, которые сейчас постоянно повторяются. У Сфарадим уже с 1 июля, да, каждый шахари, до шахарита, да, или ночью, или утром повторяются эти волшебные слова. Да? У нас у всех на устах слихот, слихот. Да? Это вот эти повторения 13 качеств милосердия. Что же это такое? Откуда это все пошло? Да? Давайте так вот разбираться с самого начала. Итак, мы открываем Шмот, и там написано «Ваявор Ашем Альпанав Вейкра». Да? Всевышний проходит рядом с Моше и говорит, да, говорит здесь слова. Всевышний говорит Моше слова, которые Моше должен запомнить и осознать их. Итак, что же это за волшебные слова? «Ашем Ашем Эль Рахум Веханун Эль Хапаем Верав Хесед Веэмет». Цер хесед ле алафим, носе авон, ве пеша, ве хита, ве наке. Да? Это те слова, которые мы произносим в молитвах и переводятся они на русский язык так. Господь, Господь, сильный, милосердный и милостивый, долготерпеливый и великий милостью и истинный, хранит милость для тысяч, снимает вину и преступление и прегрешение. Да? Удивительный текст. И говорят наши мудрецы, что если бы это не было написано в Торе, что эти слова имеют, что Всевышний говорит нам, дает нам эти слова и говорит, что если Ам-Исраэль, народ Израиля, будет грешить, он сможет сказать эти слова и очиститься от греха, то говорят наши мудрецы, что мы не могли бы этому поверить вообще, что это возможно. Да? И Всевышний дает нам здесь в руки ядерную бомбу, что-то совершенно потрясающее, что-то, что может изменить всю нашу реальность, привести Машиаха прямо сейчас, да? Если Ам-Исраэль будет знать, как и когда это говорить. Если вы помните, есть определенные правила, например, что с именем, полным именем Всевышнего нельзя произносить этот пасук только по таамим, как читают в Торе, да, вот с этими, с таким напевом, да, чтобы это был пасук именно из Торы. То есть просто так дома мы не можем говорить, когда мы даже читаем просто из Торы с именем Всевышнего, потому что эти слова имеют особую силу. Эти слова мы говорим только в Миньяне и только бы таамим Торы. Да. И это неспроста. Да, потому что, еще раз я подчеркиваю, это не простые слова. Это тот союз, который заключает с нами Творец. Творец заключает, он говорит, что такое союз. Союз – это когда обе стороны абсолютно должны выполнять этот союз. И если мы, как говорит Всевышний, его дети, его подданные, и мы, к сожалению, сделали какой-то грех, то он дает нам вот этот код, который позволит нам очистить этот грех. Именно поэтому евреи читают это еще раз и снова во все траурные даты, во все моменты, когда действительно нужно ишот, нужно спасение и изменение, изменение этой чаши суда в сторону милосердия. Да? Также Рав Продеверу, кто-то, если может быть знаком с его книгой Томер Тура, берет намеки на эту фразу из пророка Миха и тоже расшифровывает, берет каждое слово и расшифровывает, как, что это значит в качестве для Всевышнего и что это может быть в качестве для меня. Да? Как я могу уподобиться Творцу? Сильный, милосердный, милостивый. Да? Как я могу в этой моей, можно сказать, маленькой жизни стать сильной, стать милосердной, стать милостивой? В чем разница между долготерпеливой и так далее и тому подобное? Да? И мы сейчас продолжим рассуждение на этот счет. И как я уже сказала, Всевышний говорит Муше, что эти произнесение этих качеств никогда не останутся без ответа. Да? То есть сама декламация вот этих слов, она действительно имеет очень, очень большую силу, которую мы даже не подозреваем, да, мы даже не можем представить, как это работает, да, как-то, что это же не кнопка какая-то, да, мы нажали и что-то сработало. К сожалению, мы не можем охватить, да, своим сознанием, как точно работают духовные миры, но мы должны понимать, что это есть, это существует, и это в наших руках. И сейчас, изучая это, мы как бы присоединяемся к этому каналу и начинаем понимать, окей, Всевышний дает мне здесь гениальный инструмент. Очень интересно пишет о 13 качествах Рав Биг, Эзра Биг, и он пишет очень важную вещь, да, произнесение вслух этих качеств, это как бы сила человека, которая включает, да, включает эти качества Творца. Да, и тут необходимо именно желание человека эти качества произнести с намерением и таким образом как бы обратиться к Всевышнему, чтобы он действительно их включил в действие нашей реальности. Потому что, как мы знаем, именно обращение снизу вверх, наше обращение, как подданных Всевышнего, если он наш царь, или как его рабов, или как его любимых детей, необходимо желание низов, да, для того, чтобы была возможность влиять сверху. По-другому в нашей реальности это не работает. Да, наш мир устроен так, что не пойдет дождь, пока Адам Аришон, первый человек, не поднимет глаза и не попросит о дожде. И это закон, это духовный закон. Хотим мы этого или не хотим. Да, даже если мы предполагаем, что ну, Всевышний сам знает, что мне нужно. Конечно же, он знает. Но закон работает именно так. Я должна попросить, я должна создать сосуд, я должна намереваться получить это. И я, произнося слихот, с пониманием, с осознанием всего процесса, я таким образом мафиля, да, как бы включаю в действие, да, программу милосердия, да, если мы там говорим в плане, как, знаете, как на языке домохозяек, что я включаю стиральную машину. Так вот, именно этими действиями, да, мы включаем милосердие, качество милосердия Творца. Да, сейчас я переключаю слайд. И мы уже начали говорить о том, что мы можем обращаться ко Всевышнему и быть для Всевышнего в разных позициях. Да? Тоже очень важно раскрыть эту тему перед Рош ха-Шана. Рош ха-Шана, как многие из вас знают, наша главная задача – это короновать царя. Да? И здесь как раз-таки слихот, да, слихот, вот произношение этих 13 качеств милосердия и являются, и выражают нашу готовность быть его подданными. Что значит подданными? И в чем разница между позицией раба? Сейчас мы это обсудим. Да? Позиция подданного – это когда мне важно, что происходит в моем государстве. Когда я являюсь соучастником всего процесса. Я сейчас короную его для того, чтобы он, я абсолютно уверена в его качествах, его возможностях, чтобы он сейчас проявил свое милосердие, чтобы он сейчас проявил добро. Да? И вот разница между слихот и молитвой. Да? Молитва, мы тоже все время говорим, она абсолютно необходима для нас. Да? Но здесь тфила, молитва, она выражает больше позицию полной зависимости. Да, как зависимость раба от хозяина. Да. Все, я прошу, и у меня ничего нет, да, как говорит раб, у меня ничего нет. Вот как хозяин сделает, так и будет. Я как бы, у меня нет другого варианта. Захочет он меня накормить, он меня накормит. Да. Если плохой хозяин, не накормит. Да. Единственное, что я могу сделать, это полностью как бы лейтбатель, полностью отменить свои желания и положиться на него. Это тоже важное качество. Но здесь, перед Рош ха-Шана и в сам Рош ха-Шана, мы должны с вами подняться на следующий этап. Это этап подданного. Я соучастник процесса, который сейчас происходит. Я соучастник создания всего этого мира. Мы знаем, что 25 июля, буквально вот через неделю с небольшим, в этот день будет создан этот мир. И каждый день будет создано, добавляться новые качества этого мира. И я являюсь соучастником. Я выбираю Творца быть царем царей. Я знаю его качества, и я поэтому выбираю его. И наше желание здесь является колесницей, так называется это, колесницей. Мы те, которые притягиваем эти качества, мы те, которые являемся носителями Бога в этом мире. Да? Задумайтесь об этом. Да? Как диск он ки. Да? Я носитель. Носитель информации, я носитель Бога в этом мире, несмотря на то, что этот мир не всегда кажется нам настолько милосердным, милостивым и та-та-та-та-та. Да? Но именно я, у меня есть ключи. Сейчас включить зажигание, включить эти 13 качеств милосердия. Да? И поэтому будьте добры, пожалуйста, если у вас есть эти ключи, относитесь к ним с полной серьезностью. Итак, мы идем дальше. Сейчас перед вами есть расшифровка, более-менее расшифровка всех качеств, их 13. И давайте пройдемся сверху вниз. Да, у нас тут есть слева есть на русском, есть перевод, и справа есть на иврите. Ашем, Ашем. Два имени, сейчас мы об этом поговорим, да? Два качества милосердия, они разные. Сейчас мы углубимся в эту тему. Эль, качество Эль, Элоким, да, мы слышали об этом. Эль, тоже интересно, да, вроде как качество суда, Элоким. Сейчас будем говорить об этом. Рахум, Веханун, Эрех Апаим, Рахум, милостивый. Ханун – милосердный, Эрхапайм – долготерпимый, Равхесед веймет, Равхесед – многомилостивый. Да, уже такие качества интересные, которые как бы отличаются друг от друга какой-то очень тонкой гранью, которую сегодня мы должны с вами начать разбирать. Равхесед веймет – многомилостивый. Интересно, почему много милостивого, что есть мало милостивого, а этот больше. Очень интересно. Истина, эмет, истина, тоже как может быть истина милосердный, тоже очень интересно. Но цер хесед ля алафим, хранящий милость на тысячи поколений, но се авон ве пеша ве хетаа, несущий провинность, преступление, грех. Зачем говорить все три слова? Неужели непонятно, да? Несущий грех. Окей, как бы, ну, все понятно, но мы знаем, что в Торе нет ни одной буквы, ни одной точки лишней. И каждое слово несет здесь огромный-огромный смысл, от которого зависит наша жизнь, зависит наш мир, наша реальность. Да? И, конечно же, последнее качество, можно сказать, наверное, самое главное, венаке и очищающий. Да, он может быть какой угодно, но если он не очищает нас, то как бы, да, и тут спрашивается вопрос, от чего зависит? Венаке, олейнаке, очищающий или не очищающий? И раскрою секрет, что в Торе продолжается пасук именно так, наке, вылейнаке, очищающий и не очищающий. Но мудрецы постановили так, что когда мы говорим «слихот», мы останавливаемся именно на первом слове «венаке» и «очищающий». Да? И, конечно же, поговорим, от чего зависит «очищающий» или «неочищающий». Да? Есть, я так понимаю, вопросы. С вашего позволения посмотрим. А, как же подключиться, спрашиваю, да, если мы молимся дома, очень хороший вопрос, скажу так, во-первых, мы, женщины, с вами не должны, в принципе, молиться в Миньяне, у нас нет такой обязанности, и у нас есть особый канал со Всевышним, который не требует Миньян. И да, когда мы хотим говорить эти слова, мы говорим их без имени Всевышнего, да, и они обязательно работают. Поверьте мне, Всевышний знает. Он знает ваше сердце, он знает ваше намерение намного глубже и больше, чем знаете вы его сами. И мы подключаемся, находясь у себя дома, да, как моя рабанит говорит, у своего котеля, да, вот у меня дома, да, где ты молилась, ее спрашивают, где ты молилась, Йом-Кипур, она говорит, я у котеля молилась. Как, ты же в браке живешь, да, как у котеля? Она говорит, у меня дома есть котель, да, есть стена, я молюсь там от всего сердца, и поверьте Всевышнему, абсолютно все равно, где я нахожусь географически. Главное, вот эта намеренность. Поэтому подключайтесь к Всевышнему, подключайтесь басимха, с радостью, с уверенностью, что он вас слышит, но в соответствии с законами Аллахи, да, если мы знаем, что это нужно читать или таамим шельтура, если мы умеем так читать, мы можем это прочитать и не в Миньяне. Если мы не умеем это читать, то мы читаем без имени Всевышнего. Да, и сейчас, секунду. Сейчас. Не знаю, как закрыть чат-то теперь. Так. Маленькая техническая заминочка. Так, скажите, Мирьям, скажи, пожалуйста, видно этот чат посередине, как у меня, или у вас всех хорошо видно?
Нет, у нас показывается только презентация, все прекрасно.
Все, значит, это только мне. Хорошо, окей, ну, мне презентация меньше нужна, поэтому мы продолжим. Так, окей. Ашем, да, это что же это такое удивительное? Повторяется два раза слово Ашем, имя Всевышнего. Почему? Вроде как два разных имени и одно имя и два разных качества. Давайте разберемся в этом. Итак, Ашем. Что такое Ашем? Наверняка вы все знаете. Имя Всевышнего, тетрагаммафон, это то, что мы не произносим и не пишем. Просто так вообще нельзя писать это никак, поэтому мы или говорим, или пишем это как ютки и вавки, изменяя буквы. Почему? Что в этом такого особенного? Да? Что оно обозначает? Это имя и буквы, которым написано это имя ютки и вавки, это те буквы, которые несут ДНК всего нашего мира, всей нашей реальности. Это те буквы, энергия, через которых проходит энергия, творящая нас постоянно, в каждую секунду. Всевышний нас оживляет, поддерживает и творит снова и снова. Да? Это точно так же, как электрический свет в лампочке, которую мы видим. Не может быть такого, что включили лампочку, электрический ток пошел, потом ток перестал идти, лампочка еще немножко погорела, да, ну и в какой-то момент устала и погасла сама по себе. Нет, в нашем мире каждая секунда, каждое мгновение только потому, что Всевышний продолжает нас с вами создавать, поддерживать эту энергию и творить. И делает он это именно буквами своего имени. Именно этими буквами этого имени, которая и говорит о том, что это то особое милосердие, желание Творца давать благо даже тем созданиям, которые еще не созданы. Он даже не знает, какие мы будем, предположим, да? И он уже хочет нас создавать, независимо от того, какие мы будем, что мы будем делать. И в данном случае наше материнство, да, и кто из нас уже заха, да, уже мама, может понять. Я люблю этого ребенка, когда он еще в моей утробе. Неважно, какой он будет, и где, и как, и что с ним будет потом. Я люблю и хочу давать ему и творить ему милость, давать ему добро, абсолютно неважно, какой он. Да? И это высшее милосердие. Это то милосердие, которое действительно присуще Творцу вот в этой самой высшей степени, когда он создает наши миры, наш мир, оживляет нас. Он, конечно же, знает весь путь нашей, каждой нашей жизни и каждых наших жизней, когда мы наконец-таки придем к избавлению, придем к третьему храму, он все это знает. Но в любом случае он создавал нас, давая нам свободу выбора, давая нам все варианты. Да? И мы знаем, что Адам решен, у него был выбор сделать так, как Всевышний от него попросил, или сделать так, как он захотел и считал нужным. Да? И теперь мы переходим ко второму имени. Второе имя, тоже имя милосердия. Так вот почему, зачем их тут два, и почему они не одно, как бы, качество милосердия? Окей, качество милосердия – желание создавать нас. Круто. Да? Зачем тут второе имя? А второе имя Всевышний говорит нам, даже после того, как первый человек решил пойти по своему пути и выбрал отдаление от Творца, выбрал свою волю, а не волю Творца. И таким образом, собственно говоря, перечеркнул все законы этого мира, Ган-Эдена, этого мира, который создал Всевышний. Просто взял и перечеркнул все законы, по которому должен был происходить процесс исправления этого мира. Он сделал по-своему. И несмотря ни на это, на то, что как бы как бы должно просто, вот сейчас выключился, должен был просто погаснуть свет. Да? То есть представьте такую вот метафору, что Всевышний – это электрический ток, лявдель, конечно же, да, а человек решает, что-то мне, наверное, хочется сделать, мне кажется, что вот будет, вот, наверное, лучше так, может быть, так будет интереснее, да, берет и перерезает провод. Что происходит? По нашим законам нашего мира, что должно произойти? Кромешная тьма, мгновенная кромешная тьма. Потому что появилось что-то, что не совпадает с желанием Творца. Но происходит полное чудо и проявление величайшего милосердия. Всевышний продолжает создавать и терпеть этот мир. Всевышний дает веру, он дает надежду, он как бы сам надеется и верит в того человека, который согрешил и готов продолжать поддерживать, да, освещать. И как в нашем примере с электричеством, свет продолжает гореть, да, вопреки всему. Итак, мы продолжим дальше. Так, давайте посмотрим. Эль Рахум Беханун. Замечательные три качества. Очень важно понять, в чем разница. И это тоже очень интересно. Итак, Эль, мы знаем, это Элуким, да? На самом деле Элуким, гематрия слова Тева, природа. И в принципе это качество законов природы. Мы смотрим вокруг, вау, проявление Всевышнего. Мы даже интересны, вот такой интересный момент, что вдруг мы видим там гром, молния, там извержение вулкана, цунами, и мы вау, кухол гуворотом алеулям, вау, какой он сильный, какой он невероятно необъемлемый этот Всевышний, который создает такое море и такие звезды. И нам кажется, что это требует от него какую-то силу. Так вот, это наше ощущение человека, маленького, вот такого человечка, там один из миллиардов, да, живущих на этой земле. Но на самом деле Элоким – сила. Сила проявляется в чем? В чем проявляется сила? Что вопреки тому, что человек идет другой дорогой, вопреки этому всему закону природы, законам этого мира, сейчас Всевышний делает усилия для того, чтобы продолжить создавать этот мир. Он преодолевает те же законы, которые он вложил в этот мир. И это требует от него силы. Силы требуют совсем, нам казалось бы, маленькие вещи. Человек без благословения. Да, Песья, я вижу вашу руку. Одну секунду, сейчас закончу с Эль, и мы спросим, зададим ваш вопрос. Да? И человек говорит, без благословения съедает фрукт. По законам природы он должен исчезнуть в ту же секунду. Оп, нету человека. И это не требует от Всевышнего никакой силы. Это законы, которые уже есть. Да? Что требует от него силы? Это сказать, окей, этот человек, я знаю его, я знаю его сердце. Я дам ему еще несколько лет, да, что он начнет это делать. Я дам ему еще несколько подсказок. Я дам ему еще несколько несъенот в жизни, каких-то испытаний, которые приведут к тому, что он, да, будет это делать, да, и так далее. У нас был какой-то вопрос, видно, интересный, я видела руку, да, можно включить микрофон, да, Мирьям, или вы нам поможете, пожалуйста.
Да, Песя, вы можете, пожалуйста, включить микрофон?
Ага, письменно, да. Так, я просто не знаю, какой из них читать, потому что здесь есть имена другие. Какой именно вопрос? Девушки, если можно. Окей, пока вопросы.
Тут почему-то Песя пока молчит, хотя у нее есть возможность включить микрофон.
Окей, хорошо. Неважно, может быть, ей это сейчас уже не подходит. Или мы ответили на этот вопрос. Итак, мы уже сказали, да, я вернусь, Эль. Мы сказали о том, что качество милосердия, Эль, да, казалось бы, наоборот, качество суда, законы. Так вот, законы, это очень легко. Для Всевышнего не надо усилия, чтобы сделать цунами, которое разрушит весь, там, не знаю, остров. Да? Но силы дать нам еще одну возможность, ему нужны, и он их проявляет и показывает нам. Поэтому качество Эль является качеством милосердия, которое стоит на третьем месте, одно из самых важных. Теперь Рахум Ваханун, два слова, которые идут вместе. Эль Рахум Ваханун, Всевышний он Рахум, милостивый, и Ханун милосердный. Да? В чем разница? Почему? Ну, как бы на русском можно, конечно, этимологию слова найти милосердный, милостивый и так далее. Но давайте как бы исходить из иврита, потому что именно там есть вот этот шифр, код того, что о чем Всевышний хотел сказать и как он создал этот мир. Итак, рахум, тот же корень слова рехем, утроба матери, матка, да, если прямо говорить, это то, место, в котором созревает плод, и когда он находится внутри этого плода, плод находится внутри этого органа, нашей утробы, нашей матки, рехем, да, он получает все, что нужно ему для жизни. Это огромная, огромная милость, можно сказать, да, рахум, милость. Получать все, что тебе надо. Кислород, питание, не знаю что, все. Именно так, как нужно для того, чтобы через 9 месяцев создался и вышел на свет готовый человек, можно сказать. Все, бери портфель, шуруй в школу. Ну, практически так. Аливан. Да? И от этого слова рахум, рехем, по природе у нас есть все для того, чтобы привести к самому быстрому исправлению. И это действует в рамках природы, которая, да, позволяла первому человеку сделать правильный выбор. Природа, да, позволяет нам делать правильный выбор. И вот эта милость, милосердие, она именно базируется на возможности, которые Творец уже нам дает. И он говорит, рахум, бетоха рехем. В матке, когда находится младенец, он получает все. И мы сейчас с вами получаем все. Хотя нам кажется, у меня этого нет, и того нет, и это нет. И тут болит, и там это колет. И что же этот зарахум такой, непонятно. Да? Но если мы на самом деле будем хахамот, что такое хахам? Хахам — умный человек. Хахам — это аббревиатура человека, который видит хацы кос амиля, пол полного стакана. Не пол пустого стакана, а половину полного стакана. Если мы с вами будем хахамот, а мы с вами такими являемся, да, мы, конечно же, увидим, что это колоссальное милосердие. У нас уже все есть. Уже Всевышний милостивился над нами только потому, что мы есть, и мы в рамках этой природы. Что же такое тогда ханун? Да, ханун. Так вот, очень похоже, да, и переводится тоже милосердный, ну, ханун. На самом деле, можно запросто поменять эти слова, потому что это, опять-таки, то, что на русском мы какое-то обозначение находим, это не совсем те слова, которые мы имеем в виду на иврите. Так вот, на иврите слово ханун исходит от слова ханина. Кто знает, что такое ханина? Это помилование, да, когда сидит преступник, который заслужил свою кару, он сидит сейчас в тюрьме, и ему дают ханину. Да, раз там какое-то мероприятие, не знаю, какой-то праздник, наси там, или Роша Мимшала, или там еще суд, решает, что все-таки да, мы выписываем ханину этому такому-то там, человеку, несмотря, вопреки всему тому, что он наделал такого и такого. Но мы верим, мы даем ему шанс. Да? Хотя нет причин для помилования, кроме крика души. Да, крика, когда есть желание, когда есть вот это желание самого человека. И он умоляет о спасении. Да? И в этом разница между рахум и ханун. Если рахум, это базируется на обычных правах, как бы, да, если по законам природы, в принципе, понятно, что Всевышний хочет нас дальше, так сказать, поддерживать в этой жизни и быть милосердным к нам. Но ханун – это другое. Ханина, да, мы получаем без оправдания, когда у нас нет оправдания, кроме нашего желания, кроме крика души, да. В этом и есть разница. Окей. Друзья, у нас есть, осталось 9 минут. Если есть вопросы, то задавайте их сейчас. Или пишите, или включайте микрофоны. Если их не будет, то мы успеем, может быть, еще одно качество милосердия пройти.
Рабанит Лея, я прошу прощения, здесь есть вопрос один, спрашивают уточнение. Значит ли это, что дома можно произносить эти 13 качеств милосердия, просто технически заменив имя Всевышнего словом Ашем?
Конечно. Во-первых, это есть во всех молитвенниках, это часть молитвы. Спасибо, Ира. Это часть молитвы, во-первых. Во-вторых, так же, как мы можем открыть с вами хумаш, да, Сефер Шмот, можем открыть и начинать читать. Да. Если мы не читаем как из со свитка с Таамим, то мы просто говорим это имя Ашем. Конечно же. Да. Но тут опять-таки очень важно не зацикливаться на просто повторении этих фраз. Хотя в этом тоже есть колоссальная сила. Но важно нам, женщинам, да, у нас есть меньше, у нас нет обязанности быть миньян, да, у нас есть другая обязанность. У нас есть обязанность внутри себя найти эту связь и понять, где я сейчас, будучи у себя дома, в салоне, на кухне, в детской комнате, когда они опять все раскидали, так, где я проявляю эти 13 качеств милосердия. Да? Когда ребенок упал и плачет, конечно же, он упал. Я ему 150 раз сказала, что нельзя туда лезть, нельзя лезть на этот стул. Конечно же, он плачет. Что, как я проявляю себя как мама? Рахум или, может быть, даже ханун. Несмотря на то, что, как говорится, магеру, да? Ну, как бы, окей, я сказала, нельзя, что же он полез? Теперь, типа, вот, знаете, как, ну, бывает такое, мамы говорят, потом упадешь, не плачь. Ну, конечно же, он будет плакать, и, конечно же, он придет к тебе. Как ты проявишь себя, как Эль-Рахум Ваханун, или как человек, которому эго говорит, ну я же сказала, что ж ты такой, там, раз такой, да? Это там заключается наша с вами женская работа. Мужчина же говорит это в Ньяне. Для них очень важна вот эта целостность народа. Мы даже сами, мы не понимаем, об этом Рав Кук пишет об этом очень много сейчас, что особенно в последние поколения именно собрание народа, и когда Бекагаль, да, весь народ произносит это, тогда это реально меняет все. Просто реально меняет ход истории. Да, то есть тут две работы, которые нельзя разделять, потому что не поменяется ход истории, если мы с вами, сидя дома, абсолютной противоположности Творцу. Да, и понятно, что пока мы не соединимся в один кааль, то мы тоже не сможем закончить этот тикун. Поэтому у нас с вами есть здесь у каждого своя работа. Важно видеть именно свою работу. Окей. Если вы не против, если нет больше вопросов, то я, может быть, успею еще буквально сказать несколько слов. Да? А в следующем качестве эрхапаим. Эрхапаим здесь очень интересно. Что же такое за эрхапаим? В Томар Двора говорит об этом очень много. Это отдаляющий гнев. Да? И мы, как мамы, особенно, да, ребенок что-то натворил, да, что-то сделал. Всегда есть опция. Или сейчас взорваться, выпустить весь этот пар, да, который у нас накопился, наша усталость, наш стресс. Все, пошла энергия. Да? Или уподобить себя Творцу. Вау, как это громко сказано. Да, уподобить себя качеству милосердия. Эрхапаим, отдаляющий гнев. Да? И здесь в Иерусалимском Талмуде приводится такая очень короткая, вот я это скажу, и мы уже закончим, конечно же, короткая такая притча. Да? И сказал святой, мой гнев и ярость – это ангелы разрушения. И помещу-ка я их подальше, чтобы если народ Израиля разгневает меня, пока я пошлю за ними и приведу их, Израиль раскается и приму их чуву. Да? Эрхапаим – это то качество, которое позволяет нам еще минутку, еще один год, еще 15 дней, 14 дней у нас до Рош-Ха-Шана. Эрхапаим. Знаешь, что Всевышний Эрхапаим, он держит свой гнев. Даже если, да, уже это другая тема, что у Всевышнего может быть гнев. Это прям тема целого-целого огромного курса, как это возможно. Но мы сейчас в рамках наших 3 секунд говорим о том, что уподобься Творцу, когда ты в окружении людей. Будь тоже Эрхапаим. И, конечно же, умей воспользоваться этим моментом. Сейчас, когда Всевышний Эрхапаим, когда он Рахум Ваханун, да, когда он дает нам еще одну возможность, дает нам еще целых 14 дней. Действительно, давайте и воспользуемся этой энергией месяца Элюль, когда вот так протягиваешь руку или только выражаешь свое намерение и свое желание, и вдруг понимаешь, что ты уже со Всевышним на связи, и он слышит тебя, и он прямо отвечает тебе на желание твоего сердца. Да? И мы, как женщины, как матери, должны сейчас концентрироваться на том, чтобы уподобиться ему, чтобы проявлять милосердие, и чтобы дать ему возможность быть тем царем, быть соучастницами этого процесса, как мы с вами говорили в начале нашей встречи, да, не просто наблюдателями, так, да, что-то мой хозяин сегодня вообще что-то не это, не то, не так, да, нет, мы вместе с ним строим этот мир и строим наш с вами личный, индивидуальный следующий год. Поэтому вперед, дерзайте, спасибо вам огромное, что были, присутствовали здесь. Буду очень рада вопросам, можно их дальше там посылать, и, конечно же, можете найти меня лично. Спасибо, спасибо, Лиля, спасибо всем. Чудесная Galaxy, вся целая вселенная, галактика в тебе. Спасибо за слова. Я так понимаю, что сейчас уже начинается следующий урок. Да? Правильно?
Во-первых, хочется огромное спасибо сказать. Урок действительно потрясающий. Я, к сожалению, не получила удовольствия никогда быть в Москве на ваших уроках, но и, конечно, община московская потеряла многое в вашем лице, но Барух Ашем, земля Израиля
получила. Мы ждем всех здесь,
да. Да, получила еще больше, поэтому, друзья, мы ждем вас всех здесь, конечно же. Рабанит Лия, урок потрясающий, и я абсолютно соглашусь, здесь вот очень четко написали, процитировали Шопенгауэра: кто ясно мыслит, тот ясно излагает. Спрашивают, будет ли вторая часть. Я вам приоткрою небольшую тайну. Мы, мне кажется, в Израиле Ташем договорились с Рабанит Леей, что она будет делать для нас женские уроки не только на тему, ну, как вы понимаете, сейчас мы готовимся к Дням Трепета, к Новому году, да, к голове года, к Рош ха-Шана, к Суккоту. И поэтому вот такие духовно поднимающие, вдохновляющие уроки мы постараемся сделать. Это первый из трех уроков в рамке подготовки к праздникам, вот этим основным, да, Рабанит Лея? Мы постараемся успеть.
Если, Божьей помощью. Да. Угу. Если у девушки есть желание слушать и вместе, так сказать, заряжаться энергией, буду очень рада встречаться с вами. Спасибо огромное. До встречи. Да. Спасибо вам большое. Передаю.
Сделаю еще небольшой анонс. Подождите, пока у нас Рабанит Цепора не подключилась. Сделаю небольшой анонс. У нас, да, ровно через неделю мы, по крайней мере, планируем блинедер по Израиль Ташем. Мы будем говорить о том, как раскрыть в себе силу женской молитвы. Это тем более сейчас актуально, да, вспомним перед Рош ха-Шана, когда случилось чудо, когда несколько известных нам женщин из Танаха зачали, забеременели. Это вы понимаете, что самое-самое чудесное время сейчас на дворе. Нужно это использовать, и наша сила, которая у нас скрыта, ее тоже нужно использовать. И я уверена, что с помощью нашей Рабанит Леи молодой мы справимся с этой задачей. А также еще женщинам скажу, пожалуйста, не забывайте, забыли в самом начале представить, Рабанит Лея у нас талантливый и очень опытный нутрициолог, поэтому нам еще с вами светят уроки по правильному питанию, по уходу за собой, и не только, я так подозреваю.
Да, ну вот если наш Рабанит еще не подключилась, тогда скажу вот буквально одно слово о том, ну, что...
Пока нету.
Пока нету, да? Угу. О том, что изучая Рава Кука, великолепные его статьи, он пишет там про чуву, про раскаяние, да, мы с вами не всегда понимаем, что это за раскаяние, там, нам представляются такие немножко христианские какие-то вещи, там, падаем на колени, там, бьемся головой, там, раскаиваемся, я раскаялся, да, странные такие вещи, но хочу сказать, что на самом деле чува, раскаяние, она имеет много граней, и когда мы возвращаемся к нашей истине не только духовно, но и на материальном уровне. А ведь Всевышний дал нам наше материальное тело в материальном мире. Не то, что он ошибся, да, там есть душа, а тело случайно как-то тут затесалось и нам только мешает. Нет, тело это необходимый инструмент, да, для этой работы. Поэтому процессы чува, раскаяния включают в себя также, девушки, здоровый образ жизни. И никуда мы от этого не денемся. И то, что да, вы можете сказать, что да, некоторые там общины и так далее как бы больше следят за духовным образом, я согласна. Конечно же, духовность – это всадник на нашем коне, но всадник на нашем коне никуда не ускачет от без лошади. Да? И нам нужна здоровая, простите, никаких сравнений, но это метафора, здоровая, крепкая лошадь, которая будет вести нас к духовности, к счастью и к возможности вообще радоваться этой жизни, радоваться нашим здоровым детям, нашим возможностям, да, физическим возможностям. Поэтому здоровое питание, здоровый образ жизни никак мы не можем отсоединить это от нашей Торы, да, от наших заповедей и тем более к процессу Хазарабы Чува, процессу возвращения к нашей истине. Вот, так что, если будет желание, то будет, конечно же, и уроки про второй образ жизни, о том, что говорит нам Рамбам, другие мудрецы, Конечно же, они не могли не говорить об этой теме. А тема здоровья – это одна из наших заповедей. Да, заповеди Торы, Деурайта. Мы не можем просто так делать вид, что как бы окей. Сказали, есть заповедь Шаббат обожраться, поэтому мы обжираемся. Окей, это не совсем так. Вот, так что тоже будем рады слышать ваши фидбэки, ваши желания и делать то, как вам будет более интересно.